В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 26 февраля. В Тбилиси Цхинвали, Сухуми 21, в Праге 18 часов. У микрофона Кэти Бочеришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. В Праге состоялась встреча специального представителя премьер-министра Грузии по взаимоотношениям с Российской Федерацией Зураба Абашидзе и замминистра иностранных дел России Григория Карасина. Президент Нацбанка Грузии просит руководителей коммерческих банков о реструктуризации долговых долларовых обязательств физических лиц, которые имеют доходы в лари. Как работает Сухумский роддом, в котором в последнее время претерпели реформирование. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: украинская армия начинает отвод орудий от линии разграничения в Донбассе. Джон Керри заявил, что если кризис в Донбассе обострится, Россию ждут новые санкции. Польша направит на Украину инструкторов для обучения младших офицеров. Украинская сторона в четверг начинает первый этап отвода тяжелых вооружений с линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины. В сообщении Генштаба Украины, текстом которого располагает агентство «Интерфакс Украина», говорится, что в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Минске 12 февраля, сегодня Украина начинает отвод 100-миллиметровых орудий от линии разграничения. Это первый шаг к отводу тяжелого вооружения. Будет происходить исключительно при мониторинге и верификации ОБСЕ, говорится в заявлении Генштаба. Госсекретарь США Джон Керри заявил, что в отношении России уже подготовлены новые санкции на случай обострения кризиса на востоке Украины. Выступая в среду в Комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, Керри подчеркнул, что пока ни Россия, ни сепаратисты, которых она поддерживает, до конца не соблюдают достигнутые мирные договоренности. Ранее в среду глава МИД Франции Лоран Фабио заявил, что Россия подвергнется новым санкциям со стороны ЕС в случае нападения пророссийских сепаратистов на Мариуполь. Глава МИД Польши Грзегорз Схетина также считает, что проект новых санкций должен быть уже на столе, чтобы в случае атаки сепаратистов на Мариуполь они были введены в действие автоматически. Петербургское молодежное демократическое движение «Весна» направило обращение к уполномоченному по правам студентов Артему Хромову с просьбой проверить появившуюся в интернете информацию о принудительной отправке студентов на митинг антимайдана. Об этом сообщает корреспондент «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Средства массовой информации уже писали о том, что многих граждан принуждали участвовать в этом митинге. Активисты «Весны» заявляют, что обнаружили выложенные в социальных сетях приказы деканам нескольких вузов обеспечить явку студентов на митинг антимайдана. «Весна» призывает тщательно расследовать эту информацию и, если она подтвердится, наказать работников вузовских администраций. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Соединенные Штаты глубоко обеспокоены решением российского суда продлить арест члена украинского парламента Надежды Савченко до 13 мая. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента, который напоминает, что госпожа Савченко держит голодовку в течение 75 дней в знак протеста против действий российских властей, удерживающих ее в качестве заложника. США сожалеют в связи с жестоким обращением с ней и глубоко обеспокоены сообщениями о ухудшении ее здоровья. По любым меркам задержания России, содержание госпожи Савченко неприемлемо, отмечается в заявлении. США призывают Россию выполнить свои обязательства в соответствии с Минскими соглашениями от сентября 2014 и февраля 2015 года и немедленно освободить Надежду Савченко и всех других украинских заложников, говорится в заявлении. Решение российского суда о продлении ареста Савченко в тюрьме вызвало негодование во многих странах мира.
«Эхо Кавказа. Новости».
Польша направит на Украину военных инструкторов для обучения младшего офицерского состава украинской армии. Вице-премьер и министр обороны Польши Томаш Симоняк заявил в эфире радиостанции РМФМ-ФМ, что на Украину направится около 100 польских военных специалистов. Польша старается различными способами поддержать Украину. Уже многие месяцы мы занимаемся проектом НАТО для украинских военных училищ, а теперь готовимся к очередному, также натовскому проекту обучения младшего офицерского состава, заявил министр обороны. Учебный процесс будет проходить в западной части Украины, далеко от линии фронта. Польские военные примут участие в этом проекте вместе с союзниками из Великобритании, США, Канады и, возможно, других стран НАТО. Окончательное решение о дате начала миссии будет принято в марте. Согласно февральскому опросу, проведенному Левада-центром, рейтинг одобрения деятельности президента Владимира Путина достиг 86%. Таким образом, доверие к Путину у россиян увеличилось на 1% по сравнению с данными за январь. Недовольство работой главы государства сейчас высказывают 13% респондентов. 54% россиян уверены, что в целом дела в стране идут в правильном направлении. При этом год назад, в феврале 2014 года, число тех, кто одобряет деятельность главы государства, составляло 69%, а неодобряющих было 30%. В тройку лидеров среди общественных деятелей, которым россияне доверяют больше всего помимо Путина, вошли также министр обороны Сергей Шойгу и министр иностранных дел Сергей Лавров. Опрос проводился 20-23 февраля. В нем приняли участие 1600 человек, проживающих в 134 населенных пунктах 46 регионов России.
С новостями вас ознакомила Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к главным темам. Сегодня в Праге после определенного перерыва возобновилась встреча специального представителя премьер-министра Грузии по взаимоотношениям с Российской Федерацией Зураба Абашидзе и замминистра иностранных дел России Григория Карасина. Встреча закончилась несколько часов назад. Зураб Абашидзе сейчас находится в посольстве Грузии в Чехии, и мы постараемся в ходе нашей программы в прямом эфире задать ему несколько вопросов. Продолжаем программу. Политику России в отношении Абхазии и Южной Осетии обсуждали сегодня в Брюсселе, где грузинская делегация проводит встречи, официальные встречи. Стороны в очередной раз расценили действия России как шаг, направленный к аннексии грузинских территорий. Во время визита были затронуты и другие темы. Продолжит Звиад Джадлишвили.
Сегодня Грузия удостоилась звания лидера среди стран Восточного партнерства. Таким эпитетом южнокавказское государство наградил председатель Европарламента Мартин Шульц, который в первой половине дня встретился с главой грузинского правительства Ираклием Гарибашвили. За какие именно заслуги Шульц назвал Грузию лидером, европейский политик не пояснил, но вполне вероятно, у него были на то основания. Так как председатель Европарламента подкрепил свои слова обещанием, что уже на предстоящем в Риге саммите в отношении Грузии будут продемонстрированы самые конкретные результаты. Стоит отметить, что именно от рижского саммита, который состоится в мае, официально Тбилиси ожидает положительного решения по визовому вопросу со странами Евросоюза. Как максимум, Тбилиси надеется на отмену виз, как минимум на значительные послабления в правилах выдачи визных документов гражданам Грузии. Потому-то Ираклий Гарибашвили сегодня вновь не упустил возможности подчеркнуть, что Грузия успешно выполняет все обязательства, взятые на себя в отношении плана действий по либерализации визового режима. По всей видимости, определенной порцией оптимизма грузинскую делегацию зарядил и глава комитета по внешним связям Европарламента Эльмар Брок. Ираклий Гарибашвили даже пожелал видеть его в Грузии. Об официальном приглашении рассказал министр по вопросам евроинтеграции Давид Бакрадзе, который входит в состав грузинской делегации. Он назвал встречу продуктивной, однако вдаваться в детали не стал, ограничившись почти протокольным заявлением для журналистов.
Был отмечен прогресс, которого мы достигли в процессе имплементации обязательств, возложенных на нас Европой. Мы заручились поддержкой, что дает нам основание ожидать еще более тесного сотрудничества с Европарламентом и, в частности, Комитетом по внешним связям.
Сказал Бакрадзе. Тем не менее, подобная демонстрация явных успехов как со стороны грузинских, так и европейских политиков все же не позволяет назвать политику официального Тбилиси прогрессивной, считает одна из основателей неправительственной организации Ассоциация реформ Грузии Элена Хоштария. Дело не в реформах, будь они хоть самыми успешными, а в ситуации, которая сложилась сегодня, говорит политолог и объясняет причину такого положительного настроя со стороны европейцев в отношении Грузии.
Геополитический контекст сегодня таков, что Евросоюз максимально будет воздерживаться от критики или негативных оценок в адрес Грузии и грузинских властей. Не исключаю, что на некоторые вещи, исходя из внешних интересов западного мира, будут попросту закрываться глаза. Но это не должно расслаблять нашу власть, а наоборот, мобилизовать.
Говорит Хоштария, иначе, по ее мнению, будут расти не только амбиции грузинских властей, но и их ошибки. Но как бы то ни было, амбиции грузинского руководства сегодня все же дали о себе знать. После встречи с президентом Европейского совета Дональдом Туском, премьер Гарибашвили на итоговом совместном брифинге заявил, что Грузия, которая является надежным партнером Запада, намерена стать примером успешного развития для всего региона. Глава грузинского правительства с брюссельской трибуны вновь заявил о неизменности внешнего курса, цель которого, по его словам, в интеграции в Евросоюз и НАТО. Звиат Мчидлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Президент Нацбанка Грузии Георгий Кадагидзе обратился с просьбой к руководителям коммерческих банков провести в течение недели реструктуризацию долларовых долговых обязательств физических лиц, которые имеют доходы в лари. В ответ руководство Банка Грузии выразило готовность пролонгировать кредиты, чтобы снизить для заемщиков размер ежемесячных выплат. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Ураквилидзе.
За прошедшие 5 месяцев лари опустился по отношению к доллару уже на 30%. Это больно ударило по гражданам, которые имеют банковскую задолженность в долларах, а доходы в лари. На вчерашней встрече с руководителями ведущих грузинских банков Георгий Кадагидзе обратился к ним с просьбой сделать некоторые послабления именно для этой категории клиентов. Например, пролонгировать кредиты.
Мы понимаем, что эти меры далеки от фундаментального решения проблем. Однако до стабилизации лари это станет некоторой подмогой для наших граждан.
Сказал Георгий Кадагидзе. Банкиры взяли недельный срок, чтобы подумать над тем, как именно исполнить пожелания Нацбанка. Однако некоторые банки уже сегодня объявили о начале переговоров со своими клиентами. Вот что заявил руководитель Банка Грузии Иракли Гилаури.
Мы намерены в автоматическом режиме сделать послабление для клиентов, которые имеют займы в долларах. Те, кто имеют доход в лари, будут производить те же выплаты по процентам, которые были до девальвации, однако в течение более длительного срока.
Заявил Гилаури. Однако не всех клиентов устраивает такой подход. Туташ Хейдзе заняла в сентябре прошлого года 28 тысяч долларов. Из-за падения курса ежемесячные выплаты по кредиту выросли с 600 до 900 лари. Однако она совсем не хочет, чтобы ее кредитный договор был продлен.
Мы подсчитали, что если сохранится нынешний курс лари, то общая сумма выплат по процентам вырастет в течение 10 лет на 30 тысяч лари. Что касается новой инициативы Банка Грузии, то она может быть выгодна только тем клиентам, которые попали в безвыходное положение и у которых нет дополнительных средств, чтобы покупать подорожавший доллар. Мне же перспектива продления долговых обязательств по той же процентной ставке за счет увеличение срока на 5 лет не дает каких-либо послаблений.
Говорит Туташ Хейдзе. Банковский эксперт Ле Элиава считает, что подобной логикой будут руководствоваться многие банковские клиенты.
Можно приветствовать эту просьбу Нацбанка, хотя на практике она вряд ли принесет облегчение большинству банковских клиентов. При продлении долговых обязательств заемщики столкнутся с психологическим дискомфортом, который нелегко будет преодолеть. Немногие решатся продлевать сроки выплат. Хотя уступки со стороны банков есть, все же сложно ожидать, что они будут проявлять индивидуальный подход к клиентам себе во вред.
Убеждена Лия Элиава. Президент Ассоциации банков Зураб Гуасаля считает, что не только Банк Грузии, но и другие банки пойдут навстречу кредиторам.
Подобные действия предпримут все банки, независимо от количества долларовых должников. Банк Грузии автоматически продлевает срок выплат, аналогично поступит TBC. Это крупнейшие кредиторы. Возможно, другие банки проявят индивидуальный подход. Необходимо учитывать, что долларовый сегмент банковских кредитов составляет 18% от общего объема кредитов.
Поясняет Зураб Гвасали. В целом, по информации организации «Общество и банки», в январе размер просроченных обязательств перед банками вырос на 43 миллиона лари. Из них 32 миллиона пришлось на кредиторов, которые имеют долларовые обязательства. Несложно догадаться, что банки сами заинтересованы в том, чтобы заемщики продолжали платить, пусть даже меньше. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
К новостям из Сухуми. Сегодня там состоялось заседание правительства самопровозглашенной Республики Абхазия, на котором, в частности, обсуждался перечень заболеваний, могущих стать основанием для досрочного освобождения от отбывания наказания. Однако по настоянию министра внутренних дел Рауля Лолуа рассмотрение этого вопроса было отложено. С подробностями наш корреспондент Елена Заводская.
На заседании Кабинета министров в Сухуми по настоянию министра внутренних дел Рауля Лолуа отложили утверждение перечня заболеваний, которые могут стать основанием для досрочного освобождения от отбывания наказания. Заседание вел премьер-министр Беслан Будба. Кабинету министров были представлены нормативные акты, регламентирующие медицинское свидетельствование подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, а также осужденных, представляемых к освобождению от наказания в связи с болезнью. Необходимость регуляции связана с тем, что условия содержания подозреваемых и осужденных в СИЗО и тюрьме не соответствуют требованиям, предъявляемым подобным учреждениям, и нет возможности оказывать квалифицированную медицинскую помощь. Перечень заболеваний около 150 диагнозов на 9 страницах. Против утверждения перечня выступил министр внутренних дел Рауль Лолуа. Он сказал:
я понимаю, что на основании закона нам нужно принимать такое постановление, но вот перечень очень. Мои опасения о том, что это может привести к большому количеству пересмотров или уже на стадии формирования дела пересмотров и вообще решений.
Рауль Лолуа проинформировал о том, что адвокаты и родственники обвиняемых и осужденных в полной мере используют даже каждое простудное заболевание, чтобы смягчить участь правонарушителей. А такой список многим позволит избежать наказания. Рауль Лолуа предложил отложить рассмотрение этого вопроса, чтобы вместе с министром здравоохранения более тщательно поработать над этим документом. Министра внутренних дел поддержал и премьер-министр Беслан Будба, который сказал:
я бы не хотел, чтобы, воспользовавшись этим постановлением нашим, этим списком большим, как утверждает министр внутренних дел, кто-то вышел на свободу, тот, кто не заслужил.
Вопрос отложили на месяц, до следующего заседания. Кабмин утвердил положение о Министерстве культуры и охраны историко-культурного наследия. В соответствии с указом президента Рауля Хаджимба, Управление охраны историко-культурного наследия было включено в состав Министерства культуры, и теперь на него возложены функции охраны памятников. Выяснилось, что в Абхазии нет утвержденного перечня памятников архитектуры по районам. Такой перечень существует только для города Сухум. Министр культуры Эльвира Арсалия сообщила, что в этом году начнется президентская программа по составлению полного реестра памятников, и в течение 2 лет она должна быть завершена. Министры списали электровозы и тепловозы республиканского унитарного предприятия «Абхазская железная дорога». Комиссия изучила их состояние и пришла к выводу о непригодности. Было решено двигатели и колесные пары снять, а все остальное утилизировать. Учредили государственную кадастровую палату при Министерстве экономики для продолжения начатой в прошлом году работы по составлению земельного кадастра. И утвердили новый состав постоянно действующей комиссии по приватизации. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
А теперь к новостям из Тхинвали, где уже около месяца ждут приезда детей-сирот из Донецкой области. Официально об этом власти самопровозглашенной Республики Южной Осетии не объявляли. Однако, как выяснила наш тхинвальский корреспондент Ирина Келексаева, слухи возникли не случайно.
Первая волна разговоров о том, что в Цхинвал могут привезти детей из зоны боевых действий на Донбассе, появилась месяц назад. Называлось и конкретное число сирот, которые должны быть размещены в детских домах и интернатах Южной Осетии – около 400. Возникла даже общественная группа поддержки. Несколько знакомых мне семей в личных беседах уже делились планами усыновить кого-нибудь из них. Директор Цхинвалской школы-интерната Рулан Келексаев нисколько не удивился моему вопросу. Он не считает информацию о приезде детей-сирот слухом. Вот что он сказал.
Информация пошла и наших югостинских ребят, которые на Луганщине и в Донецкой области, да и своими глазами видят, что происходит в этих республиках. Это гуманитарная катастрофа. Там дети-сироты в детских домах брошены на произвол судьбы. В каком плане? Нет элементарных средств существования. И вот они пока внутри себя решили, почему нельзя. Россия нам помогала после войны, а теперь мы поможем этим бедным детям. И привезти сюда, в Южную Осетию, энное количество, да?
Вот сколько детей? Они?
Речь о 300. Разместить их вот в этих коллективных центрах для детей-сирот, например, Цхинвальская школа-интернат, Лениногорский детский дом, Джалская школа-интернат. Это круглые сироты, речь о круглых сиротах идет. А потом уже, если у населения Южной Осетии, допустим, будет желание, да, взять этих детей в семью на воспитание, потому что детский дом и школа-интернат, это государственное учреждение, ребенок должен воспитываться в семье, тепло, уют, комфортные условия, чтобы были у детей.
По словам Тедеева, именно выходцы из Южной Осетии, некоторые из которых проживают в Москве, позвонили ему, чтобы поделиться этой идеей. Директор школы-интерната говорит, что отреагировал на это предложение с чувством благодарности, но еще больше его тронули сограждане, продолжает Рулан Тедеев.
Когда ко мне начали ходить желающие взять детей в семью, честно говоря, это было мне очень не то, что приятно, что вот действительно наш народ сегодня в состоянии, ну, себя обеспечить, и потому что это большая ответственность.
Сколько таких желающих вам? Действительно ли?
Неофициально кто-то даже списки делает. Желающих взять детей.
Это в вашем ведомстве дело?
Нет, абсолютно. Ко мне обращаются, запиши меня, запиши. Я не могу тебя записать, потому что это на государственном уровне должно произойти. То есть согласие, во-первых, Донецкой республики, Луганской республики, нашего руководства, что мы согласны принять их в качестве беженцев, да, допустим. Ну, а потом уже по, опять-таки, договоренности, гражданство, в конце концов, две границы надо пересечь этим детям.
Пока все происходит, как выразился ТДФ, на уровне желаний самих инициаторов и на уровне желаний местного населения. Он затруднился ответить на вопрос, на какой стадии находится рассмотрение этого дела, переадресовав меня к официальным органам. В Министерстве образования республики мне ответили, что пока никаких бумаг на этот счет не поступало, но подчеркнули, что понимают всю сложность этого процесса. И для того, чтобы дать разрешение на переезд сотен детей, нужно понять, готова ли республика к этому, есть ли условия для их размещения и так далее. Между тем, простые цхинвальцы, которые готовы взять на воспитание донецких сирот, продолжают ждать их приезда. Одна из них, 49-летняя Диана, поделилась со мной, что решение взять на воспитание девочку принималось всей семьей. По ее словам, на этом особенно настаивали взрослые дети, которые очень ждут этого события. Про неофициальные списки усыновителей Диана ничего не слышала, поэтому решила просто дождаться, когда донецких сирот наконец смогут привести в Южную Осетию. Ирина Келихсаева специально для «Эхо Кавказа» Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. «Эхо Кавказа». Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
Наступило время обзора абхазской прессы в Сухуми. Его подготовила наш корреспондент Анаит Гагарян.
Сухумский суд отвел одно за другим нападения Генеральной прокуратуры. Главный голкипер Реза Зантария, судья Рустам Чагава, в течение двух судебных заседаний признал незаконными и необоснованными два уголовных дела, возбужденных против бывшего генерального директора госкомпании «Черноморэнерго» Реза Зантария, пишет редактор нужной газеты «Зидачаня». Между тем издание публикует копию договора о государственной закупке. В ноябре 2014 года фирма ООО РД «Транс» заключает договор с грузинской компанией ООО «Каскад перепадных ГЭС», дочерним предприятием грузинской государственной компании «Ингури ГЭС» с юридическим адресом город Тбилиси, улица Политковская, дом 8, и фактическим адресом поселок Речки Гальского района на перевозку автотрансформатора, запчастей и трансформаторного масла. Почему грузинская компания имеет свой офис на территории Абхазии, а власти страны и района об этом даже не знают? Кто представляет грузинскую фирму в Абхазии, интересуется редактор нужной газеты. ООО «РД Транс» зарегистрирована в Краснодаре в 2013 году. Учредитель – сухумский врач Аида Зубма. Она также выступала в роли учредителя СП «Сухум ГЭС». Она выступает учредителем фирмы, которую создавал ее муж Реза Зантария, чтобы осуществлять коммерческую деятельность, используя свои должностные полномочия, самому себе делать заказы от госпредприятия, сотрудничать с грузинскими энергетическими компаниями, отдавать объекты госкомпании себе в аренду. Вот еще одно. ООО «Спецтяжтранслогистик», зарегистрированная 17 июня 2013 года в Москве, владельцем которого выступает уже сам Реза Зантария. И опять грузовые перевозки. Видимо, такой семейный подряд, пишет «Зидачаня». Газета «Акосухум» сообщает, что жилуправление администрации столицы возглавил герой Абхазии Сергей Матасян. Исполняющий обязанности главы администрации Адгур Харази, представляя коллективу нового руководителя, отметил, что горожане неоднозначно оценивают работу этого управления. «Квартирный вопрос сложнейший. Когда у меня решаются спорные вопросы, я понимаю, в какой ситуации вы часто оказываетесь. Вам предстоит сделать так, чтобы таких ситуаций было как можно меньше, чтобы и другие проблемы горожан решались оперативно и качественно. Нам всем вместе надо добиться того, чтобы люди были довольны приемом и методами работы жилуправления», подчеркнул Адгур Харази. Сергей Матасян сообщил, что никаких кадровых перемен пока не будет. «Для меня закон превыше всего, то есть наша деятельность должна основываться на Конституции, законах и подзаконных актах республики, распоряжениях главы администрации», сказал Сергей Матасян. Газета «Новый день» публикует статью Лаврентия Квициня, в которой он пишет о том, как бороться с незаконным выбросом мусора. Он считает, что в городской администрации должны быть специально обученные люди. Они должны фиксировать факты нарушений на фото, а далее в газетах и по телевидению озвучивать имена. Для этого можно использовать рекламные видеощиты. А если был зафиксирован факт сброса отходов или выброс мусора из окна автомашины и виден ее госномер, то дается запрос в ГАИ, и по собранным материалам возбуждается административное дело. Лаврентий Квициня считает, что штрафы нужно не только увеличивать, их надо взимать. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, для «Эхо Кавказа».
Читаем прессу.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. И в следующие полчаса в нашей программе. В Праге после определенного перерыва возобновилась встреча специального представителя премьер-министра Грузии по взаимоотношениям с Российской Федерацией Зураба Абашидзе и замминистра иностранных дел России Григория Карасина. Золотодобывающая компания RMG Gold, проводящая работы на руднике Сахдриси, вновь в центре скандала. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21 час 30 минут, а это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Действия России в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южной Осетии будут одной из главных тем обсуждения на встречах главы грузинского правительства Ираклия Гарибашвили с руководством Евросоюза в Брюсселе, сообщил госминистр по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Давид Бакрадзе. Гарибашвили в ходе визита в Брюссель встретится с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, президентом Евросовета Дональдом Туском, главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини, президентом Европарламента Мартином Шульцем. Кроме того, премьер проведет встречу с молдавским коллегой Кириллом Габуричем, сообщает «Новости Грузии». Спецпредставитель премьер-министра Грузии по урегулированию отношений с Российской Федерацией Зураб Абашидзе и замглавы МИД России Григорий Карасин после четырехмесячного перерыва сегодня, 26 февраля, встретились в Праге для обсуждения целого ряда вопросов, сообщает грузинская телекомпания «Имиди». На сегодняшней встрече стороны обсудили вопрос практического осуществления соглашения о основных принципах механизма мониторинга таможенного администрирования и товарооборота между странами. Контролировать поток грузов на российско-грузинской границе, в том числе на абхазском и юго-осетинском участках, должна будет швейцарская компания SGS, с которой Россия и Грузия планируют подписать контракт, передает «Новости Грузия». Грузинская оппозиция из-за завышенных ожиданий по интеграции страны в евроатлантические структуры создала слишком много иллюзий о скором вступлении в НАТО, чем мешает сегодня действительному сотрудничеству Тбилиси с Альянсом. Об этом в интервью «Вестнику Кавказа» заявил спецпредставитель премьер-министра Грузии по взаимоотношениям с Российской Федерацией Зураб Абашидзе, комментируя обвинения руководства страны в отходе от курса, прозвучавшие со стороны единого нацдвижения. По словам дипломата, из-за стремления ЕНД критиковать правительство по любому поводу официальным лицам приходится объяснять элементарные вещи о отношениях Грузии и НАТО. Суть всей этой заварухи заключается в том, что оппозиция буквально ищет повод обвинить нас в сворачивании курса на вступление в НАТО. Я на прошлой неделе сказал лишь то, что есть на самом деле. Грузии создается не военная инфраструктура НАТО, а совместный тренировочный центр, пояснил Абашидзе. Очередная встреча глав МИД Азербайджана, Грузии и Турции состоится, предположительно, в марте в Грузии, сообщил министр иностранных дел Азербайджана Ильмар Мамедьяр. Последний раз встреча в формате глав внешнеполитических ведомств трех стран прошла 10 декабря прошлого года в турецком городе Карс. Первая же трехсторонняя встреча министров иностранных дел прошла в июне 2012 года.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Итак, сегодня в Праге возобновилась встреча специального представителя премьер-министра Грузии по взаимоотношениям с Российской Федерацией Зураба Абашидзе и замминистра иностранных дел России Григория Карасина. В беседе с журналистами накануне встречи Зураб Абашидзе сказал, что один из главных вопросов будет связан с подготовкой документов, необходимых для имплементации договора между Москвой и Тбилиси 2011 года по вступлению России в ВТО. В частности, речь идет о мониторинге грузов, проходящих в том числе и по территориям ДФО.
де-факто Республика Абхазия и Южная Осетия, который должна осуществлять швейцарская компания. Встреча Зураба Абашидзе и Григория Карасина завершилась несколько часов назад, и сейчас спецпредставитель премьер-министра Грузии находится на связи с нашей студией. Добрый вечер, Батно Зураб.
Здравствуйте, приветствую вас.
Прежде всего, обсуждался ли на встрече вопрос подготовки документов, связанных с мониторингом грузов швейцарской компании? В какой все это стадии сейчас?
Да, это была одной из центральных тем. Мы это соглашение подписали в 2011 году, когда Грузия поддержала вступление России во Всемирную торговую организацию. Была составлена вот эта договоренность о том, что швейцарская компания будет осуществлять мониторинг грузов, которые будут, значит, по трем торговым коридорам перемещаться с территории Грузии в сторону России или наоборот. Но все это время, после 2011 года, мы работали над текстами контрактов со швейцарской компанией. Мы должны подписать с нашей стороны, российская сторона тоже должна тоже подписать. Ну, конечно, смена власти в 2012 году несколько задержала этот процесс, но мы сейчас вышли на финальную, так сказать, на финишную прямую. В принципе, завершаем уже эту работу, и мы должны договориться уже о том, как будут уже эти документы, когда, где подписаны, и когда начнется имплементация уже практическая вот этого договора. Для этого должна быть создана совместная комиссия, совместный трехсторонний комитет российско-грузинско-швейцарский. В Швейцарии будет создан вот этот орган. Так что мы сегодня об этом говорили. Грузия, мы недавно еще раз подтвердили нашу готовность и принципиально, так сказать, подтвердили и то, что мы уже работу завершили соответствующую и хотели услышать это с российской стороны.
Ну, да, вот, и сложностей не будет, да, что ответила российская сторона? Там...
Российская сторона ответила, что она тоже завершает работу. Сейчас все это находится в завершающей стадии, и в ближайшее время уже она будет готова, готова к тому, чтобы вот начать имплементацию. Сейчас российские ведомства еще окончательно как-то смотрят, рассматривают, анализируют вот эти документы. И чисто с технической точки зрения, то, что мне было сказано, и в ближайшее время мы можем уже приступить к этому.
Понятно. А затрагивался ли вопрос о железнодорожном сообщении через Абхазию?
Нет, этот вопрос не обсуждался.
Какие еще вопросы, кроме этих, рассматривались в ходе встречи? На чем можно было бы остановить внимание?
Ну, у нас есть своя повестка дня. Это в основном вопросы торгово-экономических связей. Есть немало разного рода проблем, в том числе и технические, более-менее сложные, связанные с воздушным сообщением, с грузовым транспортом. Чисто гуманитарного характера проблемы. То есть за 2-3 месяца проблемы накопляются, особенно в связи с тем, что у нас посольств нет в Тбилиси и в Москве, соответственно, нет дипломатических отношений, поэтому некоторые вопросы надо решать вот на этих встречах.
Батно Зураб, уже звучат голоса, и в частности сегодня об этом заявил бывший заместитель секретаря Совета Безопасности Грузии Бату Кутели, о том, что встречи в формате Абашидзе-Карасин уже, я цитирую, представляют собой серьезную опасность для национальных интересов. Что вы на это скажете?
Ну, знаете, извините за этот тон, но опасность для, значит, для безопасности Грузии давно представляет национальное движение. Они со своей стороны сделали все для того, к тому, чтобы случилась та катастрофа в 2008 году, в августе, я имею в виду, полностью разрушили отношения с Россией, довели до разрыва. Потом большая часть стратегических объектов, энергетических в частности, в чем они кстати, не особенно проявляют желание с нами дискутировать, были проданы российской стороне и многое другое. Значит, там есть огромное количество гуманитарных проблем. И когда вот эти люди нас учат, как надо вести дело, это звучит, ну, по крайней мере, несерьезно. Особенно на том фоне, когда нам наши европейские партнеры говорят, обязательно продолжить этот диалог. Я вчера был в Брюсселе, встречался в европейских структурах Евросоюза с нашими партнерами, обсуждали вопросы российско-грузинских отношений и так далее. Ну, слушали их советы. Основной совет состоит в том, что диалог надо продолжить. Обязательно, каким бы сложным ни были эти отношения, этот диалог. Кстати, вчера, раз вы упомянули НАТО, вчера вот эту позицию, то, что диалог надо продолжить обязательно, высказал и специальный представитель НАТО, господин Апатура.
Как раз вот об этом был у меня последний вопрос, Бадно Зураб, не могу обойти его стороной. По поводу вот последних ваших заявлений, которые вызвали большой ажиотаж в Грузии, я не буду цитировать, уже об этом все знают. У меня такой вопрос. Какая была острая необходимость в таких заявлениях в те дни? Вот чем это было продиктовано?
Нет, никакой острой необходимости не было. Меня, как специального представителя по связям с Россией, задали вопрос грузинские же журналисты, что я могу сказать насчет заявления господина Лаврова за день до этого. То есть я прокомментировал заявление господина Лаврова и сказал то, что соответствует абсолютно реальности.
То есть это были не какие-то другие сигналы из Москвы или еще что-то? Не было продиктов?
Я прокомментировал, я ответил журналисту, значит, на вопрос, что я думаю. А те позиции, которые я там озвучил, абсолютно гармонируют с теми комментариями, которые вчера сделал господин Апатура, а его специальный представитель, в частности, то, что никакая военная база в Грузии не создается, что это всего лишь тренировочный центр собственность Грузии, ну и так далее. То есть все моменты, которые стали поводом для высосанного из пальца абсолютно искусственного какого-то ажиотажа, в очередной раз доказывает, что мы имеем дело абсолютно некомпетентной оппозиции. Извините меня за такой тон, но вот они иногда выводят из равновесия человека.
Спасибо, Бадно Зураб. Я напомню, что у нас на линии прямой связи с нашей студией был спецпредставитель премьер-министра Грузии по взаимоотношениям с Российской Федерацией Зураб Абашидзе.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Золотодобывающая компания RMG Gold, проводящая работы на руднике Сардриси, вновь в центре скандала. На проведенной сегодня пресс-конференции члены профсоюза рабочих горной и химической промышленности обвинили руководство компании в дискриминации и травле сотрудников. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Сотрудники компании, от действий которой в течение 2 лет общественность требовала защитить Сакдриси, теперь сами просят помощи у общественности. Руководство компании RMG Gold посредством угроз и увольнений вынудило сотрудников покинуть профсоюз, говорит председатель профсоюза рабочих горной и химической промышленности Томас Долоберидзе. По его словам, речь идет о 700 сотрудниках, которые в срочном и массовом порядке стали подписывать заявление о выходе из профсоюза. Долоберидзе говорит, что история конфликта между руководством и рабочими берет начало еще в прошлом году. Тогда, в ответ на забастовку, устроенную сотрудниками, руководство приняло определенные обязательства, которые, несмотря на возобновление работ, по сей день остаются невыполненными.
Руководство в течение недели после окончания забастовки обязалась создать комиссию по улаживанию трудовых конфликтов. Она, в свою очередь, должна была разработать проект коллективного соглашения. Этого не произошло. Кроме того, неравное соотношение в сетке заработных плат не было урегулировано, несмотря на обещания. А рабочие не были обеспечены спецодеждой, защитными и вспомогательными средствами.
Перечисляет Долоберидзе. По его словам, во время прошлогодней забастовки были уволены 150 рабочих. Руководство утверждало, что это было вызвано экономическим кризисом. Однако Долоберидзе уверен, что таким образом компания наказала подчиненных за устроенную ими забастовку. 80 рабочим удалось вернуться в результате переговоров. Остальные были внесены в так называемый список ожидания, то есть должны были стать первыми кандидатами на открывшуюся вакансию. Но Долобередзе утверждает, что руководство все это время продолжало нанимать людей со стороны, обходя список. 3 февраля профсоюз в письменном виде потребовал выполнить данные руководством обещания, зачем и последовали гонения на сотрудников, говорит Долобередзе.
Поначалу представители администрации ходили с распечатанными бланками и предлагали сотрудникам подписать заявление о выходе из профсоюза. Но так как многие отказывались, они прибегли к другому методу. По одному вызывали в кабинет руководителя экономической безопасности около 50 человек в день, где и убеждали их покинуть профсоюз.
Руководство компании, разумеется, все отрицает и обвиняет профсоюз в клевете. К выходу рабочих из рядов профсоюза администрация предприятия не имеет никакого отношения, говорится в заявлении Арамджи Голд. Между тем, подобные споры призваны решать именно инспекция труда, о необходимости создания которой правозащитники говорят, или вернее кричат уже давно. Однако, несмотря на обещания Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, вопрос остается нерешенным, говорит заместитель председателя объединенных профсоюзов Гоча Александрия. По его словам, чиновники пообещали вынести этот вопрос на рассмотрение на заседание правительства в понедельник, но не сделали этого.
Когда мы связались с представителями Департамента труда, оказалось, что этот вопрос не обсуждался. Постаралось Министерство экономики. Его представители считают, что данная инициатива погубит экономику и заставит инвесторов бежать. В свою очередь, в Департаменте труда заявили, что в случае, если инспекцию труда создать не получится, будет создан специальный департамент, который займется этим вопросом. А это очень серьезно. Шаг назад.
Считает Александрия, ответа на вопрос, как именно будет функционировать этот департамент, в министерстве пока нет. Неизвестно и то, будет ли проверка предприятия обязательной, или же будет осуществляться исключительно по желанию его руководства. Александрия признается, что он разочарован. Правительство, по его мнению, обманывает ожидания граждан и вновь принимает решения, не считаясь мнением общественности. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Ну, а сейчас о самых маленьких. О том, как работает Сухумский роддом, в котором в последнее время были проведены реформы, нашему корреспонденту Виталию Шария рассказала главный акушер-гинеколог самопровозглашенной Республики Абхазия Рита Трапш.
Почти два года назад, в мае 2013-го, родильный дом Сухума стал родильным домом республиканского значения в составе республиканской больницы. Обычно в жизни нам приходится сталкиваться с ситуациями, когда руководство структурного подразделения стремится обособиться, стать самостоятельной организацией. Но не в этом случае. Несмотря на то, что сейчас обсуждают, не сделать ли вновь роддом самостоятельным, заместитель главврача республиканской больницы по родовспоможению, главный акушер-гинеколог Абхазии Рита Трапш, считает существующее положение оптимальным, ссылаясь на мировую практику и приводя следующие доводы.
Отдельный родильный республиканский роддом, он не может существовать полноценно и эффективно без реанимационного отделения, которое должно находиться обязательно в родильном доме. Кроме этого, еще должны быть узкие специалисты, которые занимаются лечением наших беременных, которые практически 70% имеют экстрагенитальные заболевания. То есть это те заболевания, которые не связаны с гениталиями. Это и сердечно-сосудистые заболевания, и дыхательной системы, и почек. Такая возможность сейчас у нас есть переход. Вот пример. Сейчас буквально несколько недель назад, две недели назад поступила женщина, 8 месяцев беременности, с тяжеленным осложнением острой респираторной вирусной инфекции, поступила в терапию. Когда она поступила в терапию, нас вызвали на консультацию. Гинеколог при осмотре обнаружил, что сердцебиение ребенка страдает. У ребенка начавшаяся асфиксия плода, у женщины развился тяжелый гистоз, который сопровождался высоким давлением. И женщину пришлось в срочном порядке прооперировать, сделать кесарево сечение, извлечь ребенка и перевести ее опять в реанимационное отделение. То есть раньше у нас такой возможности не было так синхронно работать.
Я поинтересовался показателями в работе республиканского роддома. Рита Владимировна показала мне цифры, представленные на сайте роддома. Согласно им, в прошлом году в Абхазии на примерно 240 тысяч человек населения было принято 2093 родов, что на 9 больше, чем в позапрошлом. И далее пояснила.
Показатели родовспоможения основные – это материнская смертность, которой у нас уже несколько лет нет. Перинатальная смертность, которая у нас была в цифрах 9,4 промилле, она стала ровно в половину меньше. Детская неонатальная смертность, которая у нас была в абсолютных цифрах, доходила до 10 по республике. В этом году у нас всего 2 ребенка. Один с врожденным пороком родился, другой глубоко недоношенный.
Все, наверное, не поймут.
Перинатальные термины, да? Это смертность во время беременности, в родах и 7 дней после родов.
Рита Трапш подчеркнула также, что положительные результаты принесло внедрение современных технологий. В частности, ранее неограниченный контакт матери с ребенком, совместное их пребывание, раннее начало грудного вскармливания и так далее. Раньше педиатры в Абхазии работали по старой советской системе. Ее удалось изменить благодаря экспертам, которые были подключены к работе роддома детским фондом ООН ЮНИСЕФ. Эти люди, говорит Рита Трапш, по сути заново открыли мир нашим акушерам-гинекологам, научив современным стандартам, принятым в самых передовых центрах мира, в том числе и в Российской Федерации. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Наша рубрика «Голоса» с жителями Цхинвали беседовала наш корреспондент Зарина Санакоева.
Как вы считаете, насколько эффективна судебная система у нас в республике?
Надо еще поработать над судебной системой, мне кажется. Все-таки много повторных жалоб дальше по своим делам. Все-таки я это сваливаю на то, что в этом нашем обществе слишком придерживаемся мы знаешь чего. Вот это родство, вот это знакомство и так далее. А хотелось бы, чтобы общество жило в правовом поле. Вот это одна из... Это не цивильное поведение. Что чиновника, что гражданина. У нас да, вообще вот как такового, как гражданского общества, у нас нет, по большому счету. И вот это все исходит из этого.
Из 11 судей в нашем Верховном суде 9 женщины. В мировой практике нигде такого нет. Не было такого и в советское время. Да и сейчас ни в одной республике такого нет. Работа судьи очень эмоциональна. Поэтому я считаю, что женщина не подходит на такую должность. Да и вообще просто нет нормального квалифицированного суда, где могли бы разбирать дело гражданина.
Как вы считаете, насколько эффективна судебная система в нашей республике?
Не знаю, если честно, пока как-то с этим не сталкивалась, но я думаю, что нормально с этим все пока. Ну, вроде бы нормально все отзываются. Ага.
А что о судах говорить? Вся система, в которой мы сейчас живем, никому не нравится. Раньше всем все нравилось, в советские времена. А сейчас вокруг одни коррупционеры, жулики и аферисты. Это называется капитализмом и демократией. Звучит красиво, но на деле никому это не нравится.
Моей соседке, старой женщине, построили новый дом, восстановили после войны. Ее невестка, жена сына, предъявила претензии к дому. Сказала, что это ее дом. И суд вот уже 2 года не может разрешить это дело и мучают старую женщину. Меня саму уже 4-й раз вызывают в суд в качестве свидетеля. Ну что я могу сказать о судах после всего увиденного? В эти суды хоть ходи, хоть не ходи. Мне хочется, конечно, говорить такое, но я предположила, что все из-за того, что невестка, истец, сама работает в суде. Значит, из-за того, что ее поддерживают, дело так и затянулось.
Скажу я так, врагу не пожелаю сейчас разбираться со своими делами в суде. Все вокруг говорят. Сам я, к счастью, не сталкивался с нашими судами. Работать, может, и умеют, но, как говорится, деньги даже мышь любят. И это не только судов касается, это во всех сферах. В мирное время люди всегда надеются и рассчитывают на улучшение жизни. А здесь изо дня в день только хуже становится.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Рубрика «Панорама».
И последняя рубрика нашей программы «Панорама». О реформе высшего образования в Испании рассказывает Виктор Черецкий.
Испанская высшая школа переживает кризис. В стране насчитывается 79 университетов, и только один, барселонский, входит в число 200 ведущих высших учебных заведений мира. Но выпускники, по мнению экспертов, зачастую обладают значительно меньшими знаниями, чем их сверстники из других западноевропейских стран. Поэтому им не просто найти себе применение не только в Испании, где высокий уровень безработицы, но и в тех странах Евросоюза, где требуются специалисты. Профессор Мадридского заочного университета доктор Хавьер Кабрера в беседе с «Радио Свобода» утверждал, что основная проблема – нерациональное распределение учебных часов, много теоретических дисциплин и отсутствует специализация, подготовка к практической деятельности. Этот недостаток и пытается устранить недавно принятая правительством реформа высшей школы. Министр образования Хосе Игнасио Верт. Речь идет о реформе, которая направлена на решение проблем, существующих в подготовке специалистов в Испании. Наша молодежь должна успешно конкурировать на рынке труда, быть не хуже, чем ее сверстники в других странах. Поэтому мы обязаны улучшить знания студентов путем оптимизации учебных программ и повышения требовательности. Такова наша задача. Реформа предусматривает, в частности, сокращение базового курса с 4 до 3 лет и увеличение с 1 года до 2 магистратуры, где бы студенты могли специализироваться на конкретной отрасли знаний. Казалось бы, что в этом плохого? И почему именно против этого положения реформы ополчилась студенческая молодежь, их родители и многие преподаватели? Ведь предстоящая всеобщая забастовка как раз и направлена против сокращения базового курса и увеличения сроков учебы в магистратуре. Анна Гарсия, лидер профсоюза студентов. Мы должны выйти на улицу, продолжить нашу борьбу на манифестациях, чтобы дать достойный ответ на брошенный нам вызов. И эта всеобщая забастовка должна стать протестом не только студентов, но и наших родителей и преподавателей. Организаторы забастовки полагают, что реформа многим закроет доступ к полноценному образованию. Оказывается, если стоимость годового обычного курса обучения в государственном университете в среднем составляет 1105 евро, то в магистратуре от 4 до 7 тысяч, в зависимости от специальности. Так что многим испанским семьям, включая людей со средним достатком, будет непросто обучать свою молодежь в магистратуре. В ней, конечно, учиться не обязательно, но базовое трехлетнее образование резко уменьшает шансы получить достойную работу, говорит Фернандо Родригес, студент Мадридского университета Комплутенсе.
Мы боремся против удорожания образования, против бесправного положения, в котором оказались, поскольку с нами никто не считается. Так что пока у нас нет возможности ни платить за образование, ни заставить услышать наши требования.
В заявлении, которое студенческий профсоюз опубликовал за несколько дней до забастовки, говорится, что правительственная реформа вовсе не стремится улучшить систему высшего образования, а носит классовый характер и пытается преградить путь к учебе представителям малоимущих слоев, сделать образование достоянием лишь привилегированного класса. В заявлении напоминается, что в последние 2 года под предлогом борьбы с дефицитом госбюджета правительство сократило ассигнование на университеты на 1,5 миллиарда евро. Одновременно повысилась почти вдвое плата за учебу. Профсоюз утверждает, что из-за этого университет вынуждены были оставить 40 тысяч студентов. Он предупреждает, что если реформа не будет отменена, то забастовки продолжатся. Следующий может состояться в середине марта. Борха Латоре, лидер студенческого движения Каталонии.
Aquí en Cataluña, en concreto, también estamos протестando contra...
В Каталонии мы тоже протестуем против университетской реформы, которая представляется нам откровенно консервативной. Мы считаем, что борьба должна продолжаться и что следует сделать все, чтобы добиться отмены реформы министра Верта.
Para tumbar al ministro Wert.
Вместе с тем, испанские эксперты в области высшего образования, включая уже упомянутого профессора Хавьера Кабрера, все же считают реформу оправданной. Однако, как пояснил Кабрера, правительству, скорее всего, придется пересмотреть явно завышенные тарифы в магистратуре, чтобы сохранить доступность полноценного высшего образования для всех слоев общества. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бутюришвили. Всего вам доброго и до завтра.